Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В эти минуты в храме Христа Спасителя продолжается прощание с первым президентом России Борисом Ельциным. По его эпохе и ее уроках говорим с Юрием Болдыревым, бывшим народным депутатом СССР, бывшим членом межрегиональной депутатской группы, а позже начальником контрольного управления администрации президента России в 1992-1993 годах. Добрый вечер, Юрий Юрьевич.
Добрый вечер.
Напомните нашим радиослушателям, когда вы впервые познакомились с президентом России, а тогда еще, очевидно, председателем Верховного Совета РСФСР.
Ну, наверное, уже на съезде или на каких-то подготовительных мероприятиях, это я точно уже не помню. Но где-то в начале весны, лета 89-го года.
Какое впечатление он у вас произвел и какие человеческие качества проявил?
Ну, тогда особенно никакого. Тогда было известно, что это один из немногих, кто рискует противостоять. В этом смысле, конечно, для меня удивительно, что вы пригласили на эту передачу, потому что, в общем, я известен как достаточно жесткий критик Ельцина, но, в общем, понятно, что критиковать, более того, и воевать надо с живыми, да, когда человека уже нет. Действительно, это был яркий, интересный человек, и здесь есть что вспомнить. Если говорить о том, какие качества он проявлял, давайте вспомним время. 2000 с лишним депутатов съезда. И межрегиональная депутатская группа порядка там 200 с небольшим человек. То есть капля в море. А основной съезд абсолютно послушен. Там была какая-то небольшая группа тоже, может быть, там 200-300 человек идейных там, противников. А все остальное болото. Абсолютно послушно, еще раз подчеркиваю это. И, скажем, если бы в 91-м году летом было бы этому съезду дано указание спасти Советский Союз, собраться 19-20 числа и принять такие-то решения, все бы собрались, спасли. Но проблема в том, что такого указания не было. И вот в этой ситуации, вы помните, все же это видели, когда все вокруг послушно, лицемерно и так далее, вдруг, не вдруг, но так или иначе, есть человек, который вроде как олицетворяет собой способность высокопоставленного должностного лица вести себя свободно относительно, да, не приглаженно, причесано как-то, вот как это привыкли, да, не по бумажке читать, а пусть невнятно, но говорит что-то вроде свое, вроде как будто от себя. Конечно, он был лидером масс, конечно, он проявлял те качества, которые общество тогда востребовало. Безусловно, это человек, который обладал очень яркими качествами. И вот, с моей точки зрения, конечно, история Ельцина – это очень печальная история. Это история падения, которое произошло, с моей точки зрения, буквально на моих глазах. Вот. Именно в тот период, когда я с Ельцином работал, когда я был начальником контрольного управления президента. Ну, наверное, об этом будем говорить позже.
Да, вот вы участвовали в наших программах в дни рождения Ельцина. Последние три раза. И все отмечали вот дефицит его участия в современной политической жизни. Ощущали ли вы вот его изоляцию в последние годы?
Нет, вы знаете, у меня не было такой потребности. Более того, до самого момента его смерти я считал, что наше общество вправе требовать привлечения его, в том числе уголовной ответственности, за те преступления, которые, с моей точки зрения, остаются преступлениями. Но человек ушел, мы его своевременно... Вот, кстати, интересно, мне сегодня, я выступал на другом радио, мне задали вопрос. Люди, которые, в общем, ну, оценивают ситуацию, наверное, примерно так же, как я, они говорили, а почему, почему президент объявил траур? И мне приходилось отвечать, что поймите правильно, если мы с вами допустили, что тот же Путин, еще почти там 7 лет назад, да, принял указ, в соответствии с которым Ельцин не подсуден, если мы допустили, что затем Государственная Дума Совета Федерации приняла закон, по которому Ельцин не подсуден, если пока он был жив, мы с вами не смогли добиться привлечения его к ответственности, за многое, о чем, может быть, можно будет сегодня говорить, то сейчас, извините, он не осужденный, первый президент России, и государственный траур просто обязан быть.
Бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Вячеслав Костиков также не почувствовал его изоляции в последние годы.
Я не думаю, чтобы ощущалась какая-то изоляция. У Ельцина было трагическое понимание того, что он потерял то, чем он очень дорожил. Вот после того, как Ельцин передал бразды правления Путину и с полным сознанием своей вины за ту боль, которую он причинил простым людям России, попросил прощения у россиян и у страны, он взял для себя принципом не вмешиваться в политику. Ельцин – эпоха, Ельцина – нет.
Как вы считаете, вот искупил ли часть того, что вы вменяете вину президенту Ельцину, его вот покаяние перед уходом в отставку?
Не знаю. Это, в общем, я бы сказал так, это вопрос, может быть, больше какой-то религиозный такой, да, в рамках религиозного мировоззрения покаяние можно искупить все. Я так не думаю. Вот, более того, ведь, знаете, как есть искреннее раскаяние, а есть еще раскаяние, ну, делом, да, деятельное раскаяние. К сожалению, деятельного раскаяния я не видел. Но, видимо, нельзя не сказать все-таки, о чем мы говорим в данном случае. Вот я бы хотел затронуть несколько мифов, которые сейчас, в общем, интенсивно запускаются вот эти дни. Поймите меня правильно, вот я еще раз подчеркиваю, если оценить Ельцина как государственного деятеля и оценить Ельцина просто как человек, вот обладал ли он какими-то качествами, которые мне симпатичны. Вот Ельцин как человек, имевший ярко выраженные качества, и хорошие, и плохие, мне интересен. Как государственный деятель я к нему отношусь по совокупности сугубо отрицательно. Значит, был период, когда Ельцин действительно мог вести за собой общество. Был период, когда Ельцин это делал, и когда он получил огромный мандат доверия. И вот два основных мифа, которые сейчас раскручиваются. Первый, что Ельцин дал нам свободу слова. Но вы знаете, не надо иллюзий. Я ведь работал в тот период. Я помню, что в период вот этого самого торжества свободы слова, вот межолигархические разборки, пожалуйста, значит, представители Гусинского могут одно, представители Березонского другое, им все можно. Но как только счетная палата, в которой я работал с 95 по 2000, пытается донести до общества всерьез объективную информацию о выявленных колоссальных преступлениях, все, никакой свободы слова. Максимум в какой-то газетенке, максимум в какой-нибудь передачке 5 минут или 3 минуты один раз. И все. А вся остальная система тут же мобилизуется, консолидируется, и все. И никакой свободы доведения до общества реальной информации о реальной ситуации. Более того, я напомню, нам сейчас вот опять по Первому каналу была передача, где нам рассказывали, какая замечательная свобода слова была. Ну уж извините, в 97-м году один и тот же Чубайс. Уже даже до чего, да просто, ну вот, верх наглости дошло тогда, да, одновременно управлял и финансовым вице-премьером правительства был, и одновременно прямо курировал средства массовой информации. Уж какими рычагами, все хорошо себе представляют. То есть в этом смысле надо понимать, что те журналисты, я сейчас тоже являюсь по своей работе там и публицистом, и писателем, и так далее, но мы друг другу рознь. Значит, огромное количество журналистов тогда получило возможность, извините, творчески продаваться. Я допускаю, что я кого-то обижу и сильно обижу, я это делаю сознательно. Это действительно было так. И люди хорошо знают, что это в значительной степени было так. Значит, теперь, если говорить о втором мифе, я сегодня от того же Костикова, который только что выступал, услышал замечательную вещь, поехал в Москву. Оказывается, в 93-м году Ельцин защищал Конституцию. Осенью 93-го он защищал Конституцию. Вот смотрите, пользуясь ситуацией, что во время, ну вот, после смерти человека, про него, как говорил Зюганов, либо хороший, либо ничего, поэтому я, Зюганов Геннадий Андреевич, не буду говорить ничего, да, пользуясь этим, сейчас запускаются мифы и ложные, не просто уже трактовки, а ложные факты исторические. Кстати, Костиков, по-моему, начальник или кто там, заведующий отделом аргументов и фактов, да? Вот такие у нас аргументы и факты. Оказывается, Ельцин защищал Конституцию в 93-м году. Я напомню, все сейчас обсуждают там октябрь, когда какие-то грузовики с красными флагами, якобы еще что-то носилось. Все это ложь. Ведь исходным был антиконституционный указ 21 сентября о разгоне закона конституционно избранного Верховного Совета России. Того самого, кстати, который привел Ельцина сначала в председателя президиума, а затем и помог ему избраться в президенты. Я подчеркиваю, я сейчас говорю не о Ельцине. Я сейчас говорю о нас, о наших средствах массовой информации, о том, как этот повод, с моей точки зрения, совершенно неуместно использовать для того, чтобы переписывать историю. для того, чтобы внушать нашему обществу ложные представления о том, какова эта история была на самом деле.
Напомню, что в эпохе Бориса Ельцина и ее урока говорим с Юрием Болдыревым, бывшим народным депутатом СССР, членом межрегиональной депутатской группы, бывшим начальником контрольного управления администрации президента России. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Лев Пономарев, бывший народный депутат РСФСР, запомнил интеллигентность Ельцина.
Очень много легенд существует о Ельцине человеке, и что он груб там, неотесан там, чуть ли не сквернословил. Но на самом деле я не слышал никогда, и я думаю, что на самом деле реальность такова, что он не сквернословил вообще никогда. А вот все случаи я увидел там порядка 20 раз, может, с ним встречался. Я, наоборот, видел всегда очень интеллигентного человека, я бы сказал, даже слишком мягкого. Мы жестче и резче с ним говорили, чем он с нами. Он был интеллигентный, даже мягкий человек. Мне кажется, что самое главное, что было в нем, это то, что он не боялся диалога с массами, с народом, с толпой, я бы даже сказал. Он не боялся этой толпы. Он выходил к ней, он вел с ней разговор, и именно поэтому он стал лидером мирной демократической революции России.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что эпоху Бориса Ельцина вспоминаем с Юрием Болдыревым.
Да, это тот редкий случай, когда я готов согласиться с Львом Пономаревым. Действительно, Ельцин обладал определенными ярко выраженными и очень симпатичными мне качествами. Я с удовольствием с ним работал, во всяком случае, первый период. Действительно, легко быть гладеньким и красивеньким перед массами. Но человек очень часто проявляется перед теми, кто от него зависим, перед подчиненными. Значит, бытовали истории о том, как он кого-то выбрасывал там за борт, яхты и так далее, и так далее. Я не знаю, может, это касалось тех, с кем он мылся в бане. Но у меня с ним были сугубо деловые отношения. У меня был час раз в неделю, значит, фиксированного доклада, фиксированного общения. Я доклады получал, поручения и так далее. Действительно, Ельцин, большой начальник, прошедший партийную школу, никогда не говорил на «ты». Независимо от того, в каком он состоянии был, здоровье и прочее, никогда не говорил на «ты», всегда был абсолютно корректен. И, в общем, надо сказать, что это производило впечатление, ведь я оказался вознесен на очень высокий государственный уровень достаточно быстро. В 89-м году я был избран народным депутатом СССР, и уже в 92-м году я был начальником контрольного управления администрации президента. Я был прямым подчиненным. Ни разу я не услышал «ты». Никакого мата, тем более, ведь не секрет, что в партийных кругах очень часто мат со стороны начальника воспринимался как «ты наш, ты свой», как приобщение к нашему кругу, да? Никогда ничего подобного я не слышал. Действительно, для меня... Очень печально, что на моих глазах, вот тот период, когда я работал в 92-93 годах, я видел определенные изменения и в линии поведения, и, может быть, в каких-то устремлениях. Для меня очень печально, что это человек, который мог бы, с моей точки зрения, повести Россию по пути реформ. Ну, знаете, как говорил Солженицын, жить не по лжи, то есть не воровать. Повести по пути реформ конструктивных, в рамках которых действительно все было бы, как он говорил. Он же говорил, Ельцин говорил, нам нужны не единицы миллионеров, а миллионы собственников. Да? Был такой шанс. И вот на моих глазах я просто видел, как он этот шанс не реализовывал. Если это интересно, я могу рассказать об этом подробнее. Еще раз поймите правильно. Человек умер, это не попытка его сейчас опорочить. Но мне кажется, важно на этом примере сейчас понять, как это происходило, почему человек вдруг оказался с теми, кого я считаю просто, ну, абсолютно, ну, ворами. людьми, которые грабили и уничтожали нашу страну. Почему он оказался в какой-то момент их покровителем? Мне кажется, это в этом смысле он очень трагическая фигура, и об этом имеет смысл говорить.
Виталтас Ландсбергис, депутат Европарламента от Литвы, ценит помощь Ельцина независимой Литве.
Была советская агрессия против Литвы, избиение людей в Вильнюсе и очень твердая позиция Бориса Ельцина, когда он потребовал по телефону от Горбачева прекратить это безобразие. И он издал указ солдатам в советских вооруженных силах не поднимать оружие против людей, борющихся за свободу.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По признанию Никиты Сергеевича Михалкова, Ельцин с ним разговаривал на «ты». Главное, что отличало Ельцина от других, это его демократические убеждения. Но меня интересует не это. Вот меня интересует, чем руководствовался Борис Ельцин, делая ставку на Путина.
Значит, коротко не отвечу. Есть возможность несколько минут. Значит, как я видел путь? Значит, видимо, наши с вами представления очень отличаются о роли и месте Ельцина в нашей истории. Путь я видел следующим образом. Значит, принимаются или готовятся конструктивные решения. Ну, совсем простой пример. Указ еще от марта 92 года по борьбе с коррупцией. Там есть прямое поручение правительства Гайдара ввести систему декларации о доходах чиновников. Мы, я, начальник контрольного управления президента, пытаемся добиться реализации этого элементарного. Потому что можно говорить, капитализм, социализм, свобода, не свобода. Самое главное всегда одно. Даем ли мы возможность тем, кому нанимаем, обворовывать нас бесконтрольно. Это ключевое в любой экономической системе. Так вот, элементарная вещь. Значит, несколько раз с Гайдаром, несколько раз с Ельциным. И вроде он и хочет. Вроде строго говорит с Гайдаром. А настоять уже почему-то не может. Другой пример, опять же, с Гайдаром. Значит, мы, контрольное управление президента, выявляем, что деньги, которые выделяются на священную корову реформаторов, на помощь фермерам, значит, пропускаются через фонд «Российский фермер» и Ассоциацию крестьянских фермерских хозяйств АКОР, с которой правительство реформаторов сейчас заключило соглашение о сотрудничестве. А организация в этот момент просто еще и незаконная, да? Мы выявляем, что деньги идут не фермерам, а закачиваются в уставные капиталы всяких ТО, банщиков и так далее. Значит, представление Гайдару, доклад Ельцину, он несколько раз ставит вопрос, он несколько раз строго говорит с Гайдаром, и ничего дальше не происходит. И уже видно, что возникла какая-то система взаимосвязи, которая не позволяет Ельцину настоять на элементарном, на то, что элементарно и для Клинтона, и для Буша, и для Шрёдера, для кого угодно, потому что в тех обществах, значит, невозможно, чтобы президент публично, открыто покровительствовал тем, кто идет по кривой дорожке воровства или там сливания государственных денег налево. Значит, все это происходило на моих глазах. Проверка, скажем, в западной группе войск. Да? Значит, он дает санкцию. Давайте, проверяйте. Но когда выявляются катастрофические вещи, он уже оказывается опутан какими-то нитями, которые не позволяют ему принимать решения. Значит, вот я вносил ему представление на освобождение должностей за грубое злоупотребление там, четверых губернаторов. Значит, одного краснодарского полгода невозможно было уволить. Три представления вносил. Там были, ну, вещи очевидные, скажем. Человек взял 7 лучших партийных зданий Краснодарского края, передал Фонду развития предпринимательства. А по существу коммерческой организации, которую руководил брат его жены. Да, ну, понятный пример. Ведь истоки будущей, так называемой грабительской, или кому как нравится, приватизации закладывались тогда. Вот ударь тогда по рукам, останови тогда это. Нет, полгода пришлось убеждать, три представления носить, в конце концов освободили. Но поздно, я обращаю ваше внимание, к тому моменту Краснодарский край уже дружно голосовал не за реформаторов, на их глазах проворовавшихся, а за левых. И в какой ситуации Ельцин со всеми своими положительными качествами, в том числе, оказывается тогда? Он оказывается в ситуации, что если он будет делать все честно и правильно, то вообще-то сейчас его могут и сместить в том же Краснодарском крае и избрать других левых, а он уже не хочет уходить от власти. И вокруг все его окружение не хочет уходить от власти. И они уже идут по кривой дорожке. Давайте сколачивать свой клан. Давайте деньги направлять во всякие подставные структуры. Я даже как-то представлял, вот как образец, что происходило между двумя кланами. Верховный совет, там президиум Верховного совета. Не Верховный совет, а именно президиум с одной стороны. И президент Ельцинового окружения правительства с другой стороны. Два совершенно одинаковых документа. Один называется там указ президента или постановление правительства. А другой будет называться постановление президиума Верховного совета. Дальше идут перечень благовидных предлогов. Помощь детям, инвалидам, ветеранам, кому угодно. Все хорошее. И заканчивается тем, предоставить какому-то ТО «Лютик» или ТО там «Облачко» или еще какое-то. И дальше идут перечень. Там квот на вывоз нефти, таможенных, льгот, там налогов и других. Вот во что все это скатилось. Потому что все вдруг увидели, что честным образом уже удержаться у власти невозможно, и надо сколачивать кланы, кто сильнее. А интересы общества, интересы реальных реформ, конструктивных, которые могли бы действительно без колоссального ущерба и для обороноспособности, и для технологического развития и так далее, каким-то образом сдвинуть нашу экономику на конструктивные рельсы, это уже было очень далеко на заднем плане.
А здесь слушатель спросил, как в такой обстановке возникла фигура Владимира Путина?
А дальше понятно, дальше по кривой дорожке. 93-й год – это уже прямое нарушение Конституции, антиконституционный переворот. И кровь. Здесь уже не просто воровство, здесь кровь. То есть здесь либо ты удерживаешься у власти, либо тебя уже привлекут к ответственности обоснованно. 95-й год – раздача там, ключевых наших природных ресурсов, Норильский никель, Юбкос, Сибнефть и так далее, по совершенно притворным, абсолютно мошенническим схемам, которые детально описаны, в том числе в отчетах счетной палаты, в которой я работал. 96-й год уже мошеннические выборы. И дальше по кривой. Уже никак. 97-98 год. Значит, уже что делать? Нам нужно найти человека, который гарантирует, что меня не привлекут к ответственности. Все остальное 225-й вопрос. Проблема здесь уже не в Ельцине. К сожалению, если мы посмотрим на то, что происходило в регионах, мы увидим, что большинство губернаторов пошли по тому же пути. Кто-то хотел сначала хорошо, кто-то лучше и так далее, а потом большинство стали сколачивать свои кланы. Абсолютно такими же, по образу и подобию, противозаконными методами. Почему? Потому что если ты действуешь в интересах населения, тебе благодарны все, но никто конкретно. А кто-то сильный и мощный с деньгами тебя просто сковырнет. А средства массовой информации расскажут всем, что ты негодяй и подлец. Все это поняли, и в стране стала выстраиваться вот эта самая клиентистская, в худшем варианте, варварская система разграбления своего государства. Значит, что оставалось делать Путину, вот, прошу прощения, Ельцину в конце этого пути? Ему уже ничего не оставалось, как найти того человека, которого бы он считал надежным, что он его не сдаст. Он такого человека нашел.
Напомню, что об эпохе Ельцина и ее уроках, в то время как в храме Христа Спасителя продолжается прощание с первым президентом России, говорим с Юрием Болдырем, бывшим народным депутатом СССР, бывшим членом межрегиональной депутатской группы, бывшим начальником контрольного управления администрации президента России в 1992-1993 годах и бывшим зампредседателем Счетной палаты России. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Москве прощается с первым президентом России Борисом Ельциным. Борис Ельцин будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин объявил 25 апреля днем траура. Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России. Российская журналистка Елена Трегубова попросила политического убежища в Великобритании. Об этом она сообщила из Лондона по телефону корреспонденту «Радио Свобода». В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. В состав группы войдут представители всех думских фракций. Суд узбекского города Андижан приговорил к 6 годам заключения правозащитницу Гульбахор Тураеву. Россия и Туркмения намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области образования. Об этом говорится в коммюнике по итогам переговоров в Москве лидеров двух стран Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. В Армении сегодня день памяти 1,5 миллиона армян, ставших жертвами геноцида в Османской империи. В Баку прошел пикет в защиту прав журналистов. В иракском городе Рамаде в результате взрыва во вторник погибли по меньшей мере 13 человек. 25 получили ранения. Смертник направил заминированный грузовик на блокпост полиции. Великобритания возобновляет морское патрулирование в Персидском заливе, которое было прервано после задержания в конце марта 15 британских моряков иранскими военными. Министр обороны США Роберт Гейтс проводит в Варшаве переговоры с польским руководством по вопросу о размещении в Польше элементов американской системы ПРО. Палестинская группировка «Хамас» объявила о прекращении перемирия с Израилем. Группировка заявила, что по Израилю выпущены десятки ракет и минометных снарядов. В афганской провинции Урусган полицейские силы и войска коалиции блокировали до 200 талибов, заявили местные власти. Как утверждается, в бою были убиты по меньшей мере два боевика.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Юрием Болдыревым, бывшим народным депутатом СССР, членом межрегиональной депутатской группы, беседуем об эпохе Бориса Ельцина в те минуты, когда в храме Христа Спасителя продолжается прощание с первым президентом России. Михаил Шнейдер, один из учредителей движения «Демократическая Россия», вспомнил годы перестройки.
Я только что иду с похорон. Лица людей, которых я видел, это те люди, которые участвовали в первых митингах 15-летней, 20-летней уже скоро давности. Для меня Ельцин это, может быть, он этого не знает, но я его считаю своим личным другом. Это великий и очень хороший человек. А то, что осталось от Бориса Николаевича, пожалуй, все-таки чувство свободы, благодаря которому, даже я не знаю, как сказать, то чувство свободы, оно сохранилось у нас все-таки в России, у людей.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый.
У меня два вопроса. Первое о первом президенте и второе о легитимности Ельцина. Прошу дать мне возможность аргументировать. Но сначала хочу сказать, приятно сознавать, что оказался проницательнее Болдырева. Я ненавидел Ельцина с 89-го года. Мне с ним все стало ясно, когда он связался с прибалтийскими фашистами. Теперь первый вопрос. Почему первый президент России? До каких пор нам будут это внушать? Не был он первым. Первым главой российского государства после свержения монархии стал председатель Временного комитета Государственной Думы Михаил Родзянко. А первым, кто приклеил себе заграничную кличку президент, был Горбачев, потому что наша страна – это 1/6 часть суши, а не тот огрызок, который Ельцин себе вырезал, чтобы побыстрее выдернуть трон из-под Горбачева. Это первое. И второе, по поводу легитимности. Ельцина в 91-м выбирали не главой государства, а всего лишь главой административной единицы в составе государства.
Ну да, но никто же не знал, что будет потом.
Что тут можно сказать? Вообще, в словах нашего радиослушателя есть целый ряд, ну, верных тезисов. Начиная с того, что действительно Ельцина избирали не как полновластного президента вот такого, а избирали действительно как руководителя исполнительной власти.
Этим, кстати, хотели воспользоваться, чтобы его оставить на третий срок.
И напомню, значит, случился обман. После переворота 93-го года было объявлено, что Ельцин тоже будет переизбираться весной. А потом, вроде как мы этого не говорили, вроде не обязательно. Я бы хотел для тех, кто, вот, может, только включился, еще раз пояснить. С одной стороны, значит, Ельцин все-таки умер. Для меня эта фигура во многом неприемлемая с точки зрения того, что он сделал для страны. Я был жестким критиком, я настаивал на том, что он привлекался к ответственности за то, что он совершил. Но воевать надо с живыми, а не с мертвыми. Значит, сегодня, когда его нет, надо говорить другому, как мы допустили такое, что этот человек, в том числе, может быть, я не проницателен, но я работал с ним, я видел, что у него было много действительно хороших черт и качеств. И я могу сказать, что действительно, вот, ну, на своем примере, ведь я никогда не выступал, нигде не говорил, что Ельцин наш рулевой. Значит, я на межрегиональной группе выступил против того, что я единственный выступил против, чтобы Ельцин был единственным лидером. Да, и тогда избрали 5 сопредседателей. На высшем консультативном совете, членом которого я был, мне неоднократно приходилось, ну, выступать, ну, в значительной степени вопреки тому, что делалось. Кстати говоря, там были такие уважаемые мной замечательные люди, как академик Богомолов, академик Арбатов-старший, естественно, старший академик Арбатов, которые тоже говорили поперек. И был период в жизни и деятельности Ельцина, когда он таких людей слушал, тех, кто говорил поперек. И когда он меня привлекал на работу, в общем, я был известен как человек, который не говорил, не лил ему елей. Значит, был период, когда он таких людей востребовал и с ними работал. И он умел уважать оппонентов, работать с ними. Более того, к чести Ельцина надо сказать, что даже когда он встал на кривую дорожку, действительно, это правда, он не был кровожадным человеком. Вот сегодня его подавали как победителя. Да, действительно, он победил, но не как лидер страны. Он побеждал в своей личной борьбе, но при этом, значит, если говорить с личностной точки зрения, с государственной точки зрения, мне глубоко не симпатична эта его победа. У меня даже была статья сразу после переворота 93-го года, так называлась «Победа на над кем?», то есть мы в состоянии оккупированных. Но, еще раз, он не был кровожадным человеком, действительно. Значит, своих поверженных противников он не наказывал. Я уж не говорю, там не ссылал, но он просто не наказывал. Это действительно так. То есть, с точки зрения человеческой, действительно, у него было много хорошего. Но, опять же, когда уходит человек, внешний такой, сыгравший такую роль в истории, нельзя не сказать о другом. Дело не только в том, что он постепенно оказался окружен ворами, втянулся в это, сам стал покровителем воров, тех людей, которые грабили нашу страну и уничтожали страну. Дело еще и в другом. Ведь он оказался зависим от наших исторических, стратегических конкурентов, а в чем-то и противников. Первые указы Ельцина после переворота – это были указы, вопрос соглашения о разделе продукции. То самое, чего сейчас американцы добились в Ираке после двух кровопролитных войн и полной оккупации страны. Ельцин это сделал без оккупации страны американцами, но он это сделал после расстрела Белого дома, потому что он оказался зависим. Я не знаю всех нюансов, но я подозреваю, что поддержка и США, и Европы была не безусловной. Он вынужден был ее уже отрабатывать. А вот это, как вы понимаете, с точки зрения государственной, совсем никуда. И если вот сегодня посмотреть, кто выступает по всем телеканалам. Выступают артисты, журналисты, в лучшем случае социологи, экономисты. Ни одного Нобелевского нашего лауреата нет, почему-то им слова не дают.
Михаил Сергеевич Горбачев выступил.
Я имею в виду Нобелевского лауреата за реальные достижения, а не сдачу страны куда-то налево. Я имею в виду и того же Алферова, Гинзбурга и так далее. Значит, не выступают инженеры, не выступают летчики, не выступают космонавты, не выступают конструкторы, не выступают все те, кто создавал реальные ценности. А что, наши актеры, журналисты, социологи, экономисты, они такие конкурентоспособные? Они где-то нужны на мировых рынках? Ведь вы посмотрите, что получилось. Ведь действительно, если говорить об исторической роли, потенциал-то страны в значительной степени сдали. Сейчас он медленно-медленно отвоевывается. Насколько последовательно, отдельный вопрос. Но, скажем, те же сахалинские месторождения так или иначе криво-косо, но все-таки вернули потенциальный контроль через «Газпром», да? Но то, что происходило тогда в этой части, значит, если бы не день похорон, я бы просто говорил предательство национальных интересов. Значит, сейчас же я скажу только одно. Проблема в том, что мы с вами это допустили. Мы допустили бесконтрольность человека с огромными задатками, с огромной волей, с огромными способностями. Было много развилок, когда можно было пойти в ту или в другую сторону. Мы вовремя не давали ему по рукам, мы как общество оказались слабы, мы не дали ему... Мы не заставили его, в конце концов, мы смирились с 93-м годом, затем с 95-м, 96-м и так далее. В этом смысле, конечно, для меня Ельцин трагическая фигура. Совокупный вклад, в который в историю нашей страны, я, конечно, оцениваю скорее отрицательно.
Александр Максимович Яковлев, бывший представитель президента Ельцина в Федеральном собрании, рад пусть запоздалой общественной признательности Ельцину.
Ельцина начали ценить. Я не хочу сказать, что они любить умеют только мертвых. Нет, он пользовался признанием и при жизни достаточным. Но сейчас полезно воспользоваться повышенным вниманием к наследию Ельцина, чтобы еще раз обратиться к тому полезному опыту, который он накопил за свою работу. И я думаю, лучшим памятником Борису Николаевичу будет тщательное изучение его опыта, настоящая научная разработка, проблемы принятия и осуществления новой Конституции. Заслуга огромная Ельцина – принятие новой Конституции. И я также, последнее мое взаимодействие в том, что я принимал участие в подготовке этой Конституции.
Ну, что тут можно сказать Александру Максимовичу? Значит, он не хуже нас знает, что большой вопрос, на самом деле, была ли она принята, на самом деле, эта Конституция, раз. Второе, это та самая Конституция, благодаря которой общество, в том числе благодаря которой общество, ни разу не смогло привлечь к ответственности тех, кто грубо попирал интересы общества. Значит, прославлять такую конституцию, ну, большой вопрос, можно ли. Я еще раз хочу подчеркнуть, вот есть вещи, которые я лично готов простить. Вот все те экономические ошибки или не ошибки, да, шоковая терапия, не терапия, правильно или неправильно, все, что делается искренне, я готов простить. Но если в результате каких-то ошибок или заблуждений, или не ошибок, об этом всегда можно вечно спорить, вдруг кто-то становится очень богатым, причем богатым за наш с вами счет, вот тут уже это то, что я простить не могу. Я как личность, я как человек. И я понимаю, что в эти траурные дни есть люди, которые идут прощаться. Значит, и я этого не сказал, я сейчас скажу, наверное, виноват. Начать надо было со слов соболезнования семье. Это был человек, еще раз, яркий, личностно интересный, разными этапами жизни, но тем не менее яркий, интересный. И, конечно, соболезнования родным и близким. Но еще раз подчеркиваю, совокупная историческая роль такова, что сегодня в нашей стране, надо это признать, очень много тех людей, которые, может быть, и проклинают Ельцина.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Большое спасибо Юрию Болдыреву за честный и глубокий анализ, искренний анализ и довольно такой объективный. Это очень большое вызывает чувство. Но я бы хотел вот такой момент затронуть. Фигура Ельцина стала ясна, когда мы прочитали книжку Коржакова «От рассвета до заката». Там нарисован портрет человека совсем не того, какого пытаются сейчас поставить на щит и сделать из него икону. Я против этого. Вот как вот тут выступал Яковлев, давайте изучать научное наследие. Имя Борис я сегодня перевожу на русский язык как «несущий смерть».
Я думаю, что вряд ли Коржаков относится к числу тех, вернее, он, наверное, входит в число тех, кого вы причисляете к клану, созданному Ельциным на заре своей деятельности.
Насколько я понимаю, у них были разные этапы взаимоотношений. Было бы правильно, если бы я сейчас не просто ссылал на свое мнение, а ссылался бы на официальные отчеты счетной палаты, в которой я работал. Еще раз подчеркну, вся та свобода слова при Ельцине, которую сейчас прославляют, это ложная свобода. Это свобода, в рамках которой объективную информацию о деятельности власти даже официальному конституционному органу счетной палате донести было практически невозможно. И во всех ключевых изданиях, и таких, и других, вроде как свободных, она подавалась как мрачная прокоммунистическая контора. Буквально так. Хотя очень многое из того, что тогда выявила счетная палата, сейчас вроде как признано, но только почему-то не вспоминают о том, что это именно счетная палата в тот период выявила. Да? Значит, в целом мне бы хотелось сказать вот какую вещь. Вот смотрите, все-таки как сложилась история. Кто противостоял Ельцину тогда, в 87-м, 89-м? Ельцин был все время на коне, потому что ему противоставляли какие-то странные люди. Давайте вспомним ГКЧП. Вот история страны могла пойти иначе. Причем иначе не в том смысле, что она была бы мрачной и темной. Представим себе, что во главе ГКЧП оказались бы какие-то яркие, сильные, мощные люди, которые повели бы за собой, условно скажем, по китайскому пути. Но не было этих людей. Вспомните этого вице-президента Янаева там с трясущимися руками и так далее. Проблема заключается в том, что с одной стороны нашелся яркий, мощный лидер, которого мы с вами избирали, я напомню, в том числе и те, кто сегодня его проклинают, мы его избрали. На той-то стороне вообще ничего не было, какое-то безрыбье абсолютное. А с другой стороны, мы позволили этому нашему лидеру потом скатиться в то, во что он скатился в 93-м, 95-м, 96-м.
Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис ощутил утрату единомышленника.
Для меня первый президент России Борис Николаевич Ельцин на самом деле и прежде всего народно избранный президент. Будет не хватать его человеческого присутствия в российской политике. Ельцин был, на мой взгляд, и останется выдающимся политиком не просто с человеческим лицом, а человеческим нутром. Вот эта естественность его и в ярких, и в глубоких, и в индивидуально странных поступках, она украшала нашу политику. И его способность рисковать, его способность быть самим собой, независимо от ситуации. Вот чего, может быть, нам будет не хватать без Бориса Николаевича.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну что, если надо ответить, еще раз подчеркну, может быть, не в такими словами, но действительно у Ельцина было, в начальный период, много тех качеств, которые достойны уважения. Значит, он позволял себе перечить, он был корректен с теми, кто, ну, буквально очень жестко требовал от него того, чего он почему-то не хотел делать. Действительно, от периода работы с ним у меня остались разные впечатления. Конечно, были и моменты тяжелые, но тем не менее, надо сказать, что я молодой человек, мне тогда было там 32 года, я никогда не чувствовал себя униженным, работая с президентом страны, да. Значит, позже возникли эти ситуации, уже там все эти дирижировали оркестрами и так далее, когда становилось стыдно. Вот, был период, когда он был, в общем, когда с ним хотелось работать. К сожалению, еще раз подчеркиваю, мы, наше российское общество, допустили, что вокруг Ельцина оказались все больше и больше лизоблюды. Знаете, как говорили, сначала с ним были те, кто имели возможность говорить, потом с ним были те, кто имели возможность думать, а потом оказались те, кто имели возможность уже не говорить, не думать. Это не я говорю, это кто-то из его бывших помощников говорил. Вот. То есть, действительно, мы, общество, позволили, что так менялось окружение нашего президента, мы вовремя... Вообще, каждый поступок влечет за собой очень далеко идущие последствия. И, конечно, корни того, к чему мы пришли вот в 96-м, особенно, году, значит, когда уже все было известно, вот, они лежат в том, что мы не давали по рукам вовремя.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер. Значит, у меня одно замечание и вопрос. Значит, замечание такое, что вот сейчас много говорится о покаянии, но вот глубокий смысл того, что покаяние изначально, оно немыслимое без искупления. То есть это двуединая как бы задача. Покаяние и искупление. Значит, ну вот яркий пример, например, Германия. Она покаялась, но все мы видели, как она искупляет свою вину. Вот ничего такого вот на личном уровне, конечно, кроме слов, значит, реального искупления никакого не было, конечно, у Бориса Николаевича. Значит, а вопрос у меня такой, Юрий. В свое время у Ельцина была возможность, как говорится, довести до конца дело с КГБ. И, как мы знаем, этого не случилось. Вот как вы считаете, вот сейчас как бы, практически на многих ключевых постах стоят, так сказать, работники этого ведомства. Не означает ли, что у нас вот такое развитие, как бы, можно сказать, с субфибрильной температурой 37,2 будет продолжаться еще опять лет на 70?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, вопрос, мне кажется, еще более глубокий, чем вопрос только КГБ. Мне кажется, вообще подобная ситуация в значительной степени следствие такой ложно-либеральной идеи, что можно все пустить на самотек, и оно как-то само вдруг почему-то хорошо организуется. А мир устроен в этом смысле совсем иначе. Мир устроен так, что если все пускает на самотек, и пусть оно все совершенно само, тут уж находятся те, кто скрыто и тайно хорошо организовываются, находят свое место и потихоньку начинают теснить всех от всего, что является более-менее ценным, будь то имущество, финансы, средства массовой информации, наши мысли, чувства, души и так далее. В этом смысле, значит, варианты-то были простые. Либо мафия, либо КГБ наши, либо ЦРУ американская, или Моссад израильский, или какая-нибудь спецслужба иранская, китайская. То есть невозможно так, что все, знаете, как вот в известном романе фантастическом мужчины и женщины бегают друг за другом и бросают друг друга цветком, да? Ну, не бывает так в жизни, так невозможно. Значит, государство все-таки, если оно абсолютно вдруг расслабляется, надо понимать, что какая-то скрытая группировка, объединенная какими-то тайными связями, обязательно возьмет во всем этом деле верх. Значит, повезло нам или не повезло, что взяла верх именно эта группировка, вопрос пока не закрыт. Какие другие группировки могли взять верх? Раз. Второе. Значит, можно ли говорить про эту группировку, что это КГБ? Или это в той или иной степени уже выродившееся КГБ, тесно замкнуто на коммерческие интересы, на какие-то там преступные интересы и так далее. Это все вопрос для очень глубоких исследований. Значит, еще раз хочу подчеркнуть, вариантов-то в такой ситуации у нас было немного. Только тот, кто хорошо организован, может взять верх в ситуации, когда вожжи выпущены из рук. лучше всех, были скрыто организованы и умели работать, в том числе вербовать, там, обманывать, хитрить и так далее. Кто? Спецслужбы, так или иначе. Значит, наши или чужие? Значит, вопрос сегодня даже не в том, откуда эти люди выходцы. Вопрос сегодня, мне кажется, в большей степени в их мотивации. Мотивированы на то, чтобы выстроить что-то свое, или на то, чтобы быть хорошими перед какими-то начальниками извне. Будь то начальники финансовые, банковские, наши или зарубежные, будь то какие-нибудь стратегические интересы зарубежные и так далее. Это вопрос, выстроим ли мы какое-то внятное национальное государство, которое будет следовать своим интересам, а не сбрасывать за рубеж накопленных долларов там, чуть ли не там, в 20 раз больше, чем весь наш годовой импорт. Вот вдумайтесь в это. Вот это для меня признак того, что не столько КГБ правит сегодня, сколько какая-то странная группировка, очень зависимая, похожая, ну, в том числе от США. Вот я вступаю сейчас на американском радио, да, похоже, зависимая от США. Американцы хорошо знают, зачем им надо, чтобы наши золотовалютные резервы превышали в 20 раз весь объем годового импорта. А вот зачем это нам, никто объяснить не может.
Юлий Рыбаков, бывший депутат Госдумы, сопредседатель Демократической России, считает, что Ельцин сам указал выходы из сегодняшнего тупика.
Борис Николаевич оставил нам свободу выбора. Борис Николаевич – трагическая фигура, которая исключительно в сложных и тяжелых условиях, тем не менее, выбрал свободу, и выбрал свободу не только для себя, а выбрал свободу для страны. Наделал немало ошибок и все-таки оставил нам возможность выхода из того тупика, в котором мы были, из того тупика, в который мы готовы, кажется, войти снова. Но такая возможность все-таки осталась. Во многом это его личная заслуга.
Ну вот парадокс. Здесь с Юлием Рыбаковым я могу согласиться только в одном, что это трагическая фигура, а дальше, по-моему, все наоборот. К сожалению, Борис Николаевич Ельцин, которого с нами сегодня уже нет, выбрал не свободу. Сознательно, несознательно, не знаю. Но он постепенно оказался опутан сетями всех этих Березовских, Гусинских, Чубайсов, Абрамовичей и прочих. Он оказался от них абсолютно зависим еще в 1995-1996 году. Открытым текстом писали о том, что было заключено якобы соглашение, было оно или нет, но по сути-то мы видим, за бесценок, да еще и за государственные же деньги практически были розданы ключевые стратегические ценности России. Вроде как в обмен на то, что из 6% рейтинга ему сделают там сколько-то, чтобы можно было переизбраться. Разве это свобода? Это уже полная не свобода, это уже полная зависимость от тех, кто ни за что хорошее тебя при власти не оставит. Он тебя оставит при власти только в случае, если ты все сдашь им. Знаете как, вот победитель, говорят, победитель, он был победитель. Представим себе военачальника, который договорился с противником таким образом, что он лично остается вроде как на коне, но все ценности и ресурсы страны переходят противнику. Так он победитель или как? Так вот человек, который практически сдал все, выстроил или позволил выстроить вот этот самый так называемый олигархат. Олигархат же выстроен не на основе того, что кому-то дали возможность изобрести конвейер. Ни один олигарх конвейер не изобрел. Значит, к сожалению, Борис Николаевич – трагическая фигура, выбравшая не свободу, пошедшая на те компромиссы, которые очень далеко в этом смысле завели нашу страну.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Болдырев, а как вы относитесь к тому факту, что Ельцин сдал Севастополь в Беловежье без единого выстрела? Севастополь дважды сдавали до него, но проливали кровь, а тут без единого выстрела. Ваше мнение по этому поводу?
Понял, спасибо. Очень хороший вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Значит, поймите правильно, вот от Беловежских соглашений Ельцин не получил личные материальные выгоды. Сегодня можно бесконечно взвешивать. Значит, какие были другие варианты? Был ли это компромисс приемлемый или неприемлемый? Я склонен его оценивать как неприемлемый, но тем не менее это моя оценка. А вот ситуации иные, связанные с государственным имуществом, с государственной собственностью, связанные с таможенными льготами противозаконными, когда в 1995 году треть бюджета была практически украдена по указу президента и затем постановлению первого заместителя председателя правительства Чубайса, да, через льготы там привозят спиртного и сигарет и так далее. Вот это вещи, они безусловные, потому что в результате почему-то люди, как будто бы ошибавшиеся, вроде вдруг стали баснословно богаты. Еще раз я хотел бы подчеркнуть, что есть вещи очень сложные, стратегические решения, военные решения, решения, там, касающиеся спецслужб, даже война в Чечне. Я был противником войны в Чечне. Я выступал, я был тогда членом Совета Федерации, выступал за то, чтобы прежде всего руководствоваться Конституцией. Значит, выходи, уважаемый президент, в Совет Федерации, объявляй введение военного или чрезвычайного положения, разъясни все сенаторам, они тебя поддержат, и вперед. На это ведь не пошли, вся война шла как незаконная. Значит, и даже в этом случае можно искать какие-то объяснения такой тактики, а не другой. А вот там, где речь шла о прямом разграблении страны, там, где речь шла о том, что зарубежные советники, представители, в общем, так иначе противоборствующего блока НАТО, сидели у нас в госком имуществе и контролировали процесс приватизации практически, там, где речь шла о том, что наши люди из ближайшего окружения Ельцина и его семья стали вдруг баснословно богаты, вот это совсем другое дело. Это очевидно, о чем даже спорить в цивилизованном обществе невозможно.
Как вы считаете, можно ли ожидать канонизации Ельцина и прекращения дискуссии об ошибках его периода?
Конечно, конечно. И надо трезво понимать, что это может делаться не ради того, чтобы проявить благородство. Конечно, нынешний президент, наверное, это неплохое качество, когда человек выполняет свои обязательства. Но мне бы хотелось, прежде всего, чтобы выполнялся долг перед страной, а потом же все любые прочие обязательства. Понятно, что канонизация Ельцина, она в значительной степени снимает вопрос об ответственности за преступления. Раз его ему можно, значит, и другим можно. И другим можно совершать и имущественные преступления, и даже такие кровавые, как 93-й год. В этом смысле канонизация Ельцина, я думаю, это не дань памяти Ельцину. Это попытка застраховаться на будущее для себя.
Спасибо, на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Об эпохе Ельцина и ее уроках мы говорили с Юрием Болдыревым, бывшим народным депутатом СССР, членом межрегиональной депутатской группы, начальником контрольного управления администрации президента. На микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Белова и Марк Штильман.
Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.